Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. А сегодня мы поговорим, продолжим тему города, городского пространства, который мы уже поднимали неоднократно, так сказать, с разных точек зрения и оптик. И разговор о современном городе всегда предполагает некоторые серьезные размышления о том, насколько уютно, насколько комфортно людям существовать в городской среде. Вот сегодня мы, опираясь на книгу британского теоретика и историка архитектуры Энтони Видлера, а книга называется «Архитектурное жуткое. Опыт о современной бесприютности», попытаемся понять, почему очень многие видные, скажем, архитекторы или действительно теоретики культуры довольно критически относятся к современной архитектуре и вообще к планированию современного города. И об этом мы поговорим с нашими гостями. Это Марат Невлютов, кандидат архитектуры, преподаватель архитектурной школы «Марш», редактор серии «Студия Урбаника». Марат, здравствуйте.
Здравствуйте.
И второй наш гость – Александр Острогорский, редактор книги, архитектурный критик и исследователь.
Здравствуйте.
И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но, коллеги, начиная разговор о такой серьезной концептуальной книге, я вообще хотела начать с такого, может быть, наивного, но провокативного вопроса. Ну, если мы немножко знаем об истории развития города, скажем, в новое время, да, в модерности, то, наверное, нынешние города, ну, берем мегаполисы, вообще самые удобные пространства. Они чистые, сервисы, гигиена и так далее. Да? То есть, если мы там вспоминаем, как выглядели города в начале 20 века, например, да, и нынешние города, ну, казалось бы, здесь большое поле для оптимистических разговоров. Однако мы видим, какую книгу ни возьми исследователи, они все говорят о том, значит, как все ужасно, как люди отчуждены, как города неправильно устроены. Вот мне кажется, это очень интересно, как бы, да, почему складываются такие странные представления. Не то, что, может быть, они неверные, но как человек, живущий в городе, даже наблюдающий его развитие в последние течение 30 лет, например, Москва, да, уж с точки зрения комфорта, казалось бы, да, здесь все прекрасно. А в чем же тогда постоянное недовольство ведущих архитекторов и мыслителей? Вот с вашей точки зрения.
Ну, если позволите, я начну. Да, действительно, вопрос очень интересный, провокативный, именно потому что, да, кажется, что, в общем-то, у нас города с тех пор возникновения, они изменились, стали более комфортными и, может быть, в этом смысле даже более уютными. Да, но вот, тем не менее, Энтони Видлер и вслед за другими, в общем-то, авторами, которых он упоминает, он говорит, в общем-то, о бесприютности, да, о жутком, о неуютном, как, в общем-то, важной теме, которая в 19 веке, в 20 веке, конечно же, тоже продолжается и приобретает какие-то новые обороты. Да, с чем это связано? Мне кажется, в первую очередь это связано с какой-то тематизацией и самой этой темы, связано с тем, что в 20 век ознаменовался большим количеством кризисов, да, и эти кризисы, в общем-то, связаны с, как бы, с кризисами политическими, да, потому что, в общем-то, 20 век и те войны, и те катаклизмы, которые произошли, мы их можем наблюдать, а с другой стороны, кризисом индивидуальным, да, и вот, в общем-то, и в 19 веке, и в 20 веке авторы, в том числе и вот те, у которых, да, как раз вот этот эта тема возникает и очень четко артикулируется, они зачастую говорят о кризисе большого города. Да, ну вот Энтони Видлер, например, во многих главах обращается к Зиммелю, да, как, наверное, такому самому важному и первому автору, который, да, говорит о вот этой духовной эрозии большого города, метрополиса. Тематизация, она вот связана с тем, что есть как бы общие кризисы, такие политические, внешние, а с другой стороны кризисы индивидуальные, которые связаны вот с тем, что, да, человек начинает рефлексировать о своей неуютности, о своей, о невозможности вернуться домой и обнаружить эту уютность в том, что, казалось бы, знакомо, да, но вдруг оказывается незнакомым, неуютным.
Александр, может быть, вы добавили?
Я думаю, что то, что показывает Энтони Видлер, используя тему жуткого, так как ее сформулировал Фрейд, что вот это ощущение там, бесприютности, жуткости, неуюта, оно вообще присуще человеку. Это часть его, это часть наших отношений с миром. И то, что, о чем вы заговорили в начале, ощущение того, что оно как бы это жуткое нарастает в городском пространстве, в каком-то смысле результат того, как тщательно в течение этого же времени мы его изгоняем из своего дома. Мы, так сказать, его гоним в дверь, оно выходит на улицу и остается там. Да? То есть чем лучше становится наше частное пространство, чем более оно контролируемое с помощью разных, в том числе, устройств и просто разумных планировок квартир, да, с чего начиналось там все в 20 веке, тем больше его там, где мы в тех пространствах, которые мы контролируем хуже, это улица, переулок, подворотня или даже там какое-то ярко освещенное пространство, но со всех сторон просвечиваемое видеокамерами.
Ну, вот, знаете, все-таки очень интересно. Я все время об этом думаю, но, может быть, вот с точки зрения литературы. Ну, кстати говоря, Видлер много обращается к литературе, особенно, да, художественным произведениям романтиков, особенно Гофману и многим другим. Но вот есть всегда такой парадокс, почему я так настаиваю, да, на таких теория романтизма и как бы образ художника, да, который презирает толпу, он, значит, один, он думает о своем искусстве, и ему все равно, что о нем скажет несчастный обыватель, возникает в то время, когда складывается книжный рынок. И, собственно говоря, это ровно обратная ситуация. И что не мешало многим писателям и поэтам быть невероятно популярными. И, собственно, к чему они стремились. Но при этом, значит, вот поза гордого, одинокого гения, которого никто не понимает, очень сильно закрепилась в романтическом воображении. И, кстати, до сих пор бытует в писательской среде. Вот здесь нет ли чего-то похожего, странный вот такой перевертыш разговора об урбанизации. Ну, собственно, в начале XIX века начинается такая мощная урбанизация, которая, возможно, и действительно была связана с травмой, потому что начинает распадаться такое традиционное, аграрное, да, или такое поместное общество. Можем ли мы считать, что то, что описывает Видлер, вот этот страх и ужас, и неуют, он возникает на таких сломах социальных, да, ведь он начинает в каком-то смысле, ну, мы вернемся, может быть, к античности и Ренессансу, но основное у него – это вот конец 18-го, начало 19 века, это наполеоновские войны, это французская революция, да, которая ломает абсолютно привычный уклад жизни. Не идет ли эта традиция интеллектуальная ровно из таких разломов, не очень замечая потом реальное развитие мегаполиса?
Мне кажется, что параллельно с темой разломов, которые действительно оказывают такое драматическое воздействие на частное пространство, на наше чувство уверенности в себе, в других людях, и, конечно, провоцируют как бы проявление жуткого или чувство жуткого. Но мне кажется, что параллельно с этим Видлер показывает еще и то, как меняются эти отношения по мере развития того, о чем вы сказали, развития капитализма и капитализма в культурном как бы пространстве. Да? И свойство рынка контролировать любой товар, включая архитектурный товар, приводит к тому, что жуткое постоянно как бы вытесняется. Это то, что трудно, это то, что, конечно, мешает продавать и квартиру, и дом, и город. Да? И вот тут возникает этот эффект, что мы так гоним его в дверь, а оно возвращается в окно. Мне кажется, тут даже не столько вот эти разломы, которые добавляют к этому динамики, сколько, наоборот, такое поступательное развитие капитализма можно винить.
Ну, а посмотрите, да, вот готический роман, сама романтическая теория с ее ностальгией по какому-то золотому веку прошлого, да, вот абсолютно то, что Видлер и описывает, какому-то дому, какому-то укладу, который, в общем, и не был никогда, да, это скорее там добрая старая Англия и много чего другого. И мы это видим и в современной российской жизни, да, ностальгия по некоторому вот укладу и уюту, который причудливым образом формируется из каких-то разных представлений и часто каких-то литературных источников. Но мы видим, да, всплеск разговора о архитектуре жутком, ну, вот начало 20 века, собственно, Фрейд, который выдвинул эту теорию жуткого. Ну и то, что Видлер пишет эту книгу в начале 90-х годов, публикует, ну, там начинается технологическая революция, да, и опять резкий слом, не говоря о двух мировых войнах, которые порождают, да, мы понимаем, совсем не оптимистические чувства по поводу человечества. Вот все-таки мы можем считать, что в данном случае, и вот многие теории архитекторов и историков культуры все-таки привязаны к их ощущениям слома. И отсюда поиск этого самого фантомного дома, где может человек себя привычно и уютно. То есть система координат теряется. Марат.
Да, вот, собственно, Энтони Видлер в одной из своих глав под названием «Ностальгия» как раз вот описывает вот тот, в общем-то, феномен, о котором вы говорите, да, что вот с одной стороны появляются большое количество авторов, которые вот, наблюдая какие-то процессы, в том числе индустриализации, урбанизации, достаточно интенсивные, в ходе которых происходят какие-то, ну, для них, в общем-то, нежелательные изменения. Видлер ссылается к авторам, он упоминает Зельмайера, такого важного искусствоведа Хайдеггера Мартина, который, в общем-то, философ, известный как раз такой критикой техники, критикой индустриализации. Вот. И вот такая, с одной стороны, характеристика различных интеллектуалов текущей ситуации, как утрата дома, утрата оснований. С одной стороны, она производит и вот, как бы альтернативное движение, наверное, которое как раз указывает на то, что это ностальгия, которая в конечном итоге всегда по уже отсутствующему, изначально отсутствующему объекту, что это дом, что это утроба матери, это что-то всегда утраченное, это что-то, куда невозможно вернуться, но тем не менее мы находимся вот в этой ситуации ностальгии. Мне кажется, Видлер своим вот этим вниманием к фрейдовскому жуткому и к тем авторам, которые к этой ностальгии относятся, ну, я бы так сказал, несколько критически, он показывает и, наверное, раскрывает нам ту эстетику, которая и тех архитекторов, и тех художников, и тех писателей, которые на эту ностальгию смотрят уже с некоторым подозрением, осознавая, что вот на самом деле вот эти жуткое является чем-то наиболее, ну, я бы так сказал, честным по отношению к уютному, который возникает, да, как, собственно, Видлер со ссылкой на Фрейда говорит, уютное возникает как вытеснение жуткого, да, что на самом деле первым каким-то наиболее действительным и реальным состоянием является вот то первичное, да, вот это жуткое, после которого уже, после действия вытеснения, возникает уже уютное домашнее, которое характеризуется именно вот через это действие ностальгии. Да, и вот в этом смысле я с вами абсолютно согласен, что вот есть этот слом, да, и есть этот момент, и вот не зря вы вспомнили про романтиков. Романтик, да, это фигура вот этого художника, который отдаляется от толпы, но он отдаляется именно благодаря тому, что он, в отличие от толпы, он не находится вот в этом положении ностальгии, а он, как бы, ну, знаете, так, честно смотрит на происходящее, и в этом его трагедия, в том, что он видит, ну, как бы, в каком-то смысле он видит, да, вот это жуткое в том виде, в котором она, другие могут его не замечать или замечать именно в качестве таких незаметных проявлений, которые желательно сразу же забыть, да, вытеснить.
Ну, кстати, философ, неизвестный философ Шеллинг, он же и говорил, что жуткое – это, значит, сила, которую нужно преодолеть, а это первый шаг к рождению поэзии. То есть как бы попытка превращения этого хаоса и страшного, и ужасного в космос, да, и есть, как бы питает поэзию. Но в некотором смысле, да, ну, это платформа романтического искусства и романтической поэзии. Простите, Александр, вы хотели что-то добавить?
Разве только то, что интересным образом здесь контрастным к поэтам выглядит фигура архитектора. Потому что в отличие от поэта, который, ну да, так сказать, канализирует космос, да, и указывает на эти разрывы жуткого и уютного, архитектор, наоборот, оказывается в таком положении, которое с удовольствием занимает, как мне кажется, того, кто контролирует жуткое, прячет его все время от нас, говорит, что его нету, показывает, что все уютно, все хорошо, дом современный, город современный. И архитекторы тоже приняли на себя в какой-то момент отчасти эту романтическую позу. Тоже, да, есть много таких архитекторов, которые даже и там внешне, и в речи выглядят как поэты, да. Но одновременно их как бы роль часто прямо противоположная. И Видлер как раз начинает книгу с того, что обращается к той группе архитекторов, которые на рубеже 80-х, 90-х стали вести себя по-другому. Они стали как раз показывать пальцем на это жуткое, на эти разрывы, да, архитекторы-деконструктивисты, у которых здания, да, как бы из разломанных частей, с острыми углами, неприятные там ни физически, ни визуально. Именно отталкиваясь от них, Видлер начинает раскручивать этот вопрос жуткого в архитектуре и городского пространства.
А, вы знаете, а вот очень интересно, когда я читал книгу, я полезла восстанавливать в память, ну, разные здания, построенные этими архитекторами. И странным образом, видимо, это привыкание, они мне уже не кажутся жуткими. Наоборот, как бы сказали современные люди, прикольные, да, они скорее кажутся немножко ироническими, да, с чувством юмора, с некоторыми, да, как бы нарушенными пропорциями или висящие в воздухе, или как бы презирающие, там, не знаю, тяготение, гравитацию, да. Но в этом смысле как-то что происходит одомашнивание этого жуткого, да, ну просто потому что как-то наоборот кажется, что они вписали это в городскую среду довольно остроумно, все эти здания. Это что? Или это какая-то смена парадигмы, которые уже эти здания кажутся почти классическими и очень красивыми. Вот я говорю о своих личных ощущениях, потому что я думаю, если бы я увидела эти здания, вот там, условно говоря, 80-х, 90-х, я была бы сильно изумлена. Как? Или происходит некоторая переоценка? То есть, понимаете, как формулирует архитектор свою задачу? И что он реализует? Нет ли здесь зазора на самом деле, Марат?
Да, ну вот это тоже очень хороший и тонкий вопрос. Видлер однажды вот в тексте замечает, что такая как будто бы немножко его дисквалифицирующая ремарка о том, что сами здания жуткими не бывают, архитектура не жуткая сама по себе, вот, но существуют, тем не менее, какие-то моменты, когда мы понимаем, что вот здесь имело место размышление, имело место какая-то критика, которая вот как раз связана вот с темой жуткой и со всеми вытекающими сюжетами. Вот. И если посмотреть вот на те здания, которые он анализирует, то мы, да, обнаружим, с одной стороны, здания, уже ставшие классическими, да, и, наверное, их там текущее восприятие, оно не вызывает никаких как бы ассоциаций с жутким или с какими-то, да, сюжетами там Гофмана. Вот. Но тем не менее, я бы, наверное, так сказал, что каждое из этих зданий, которые он обсуждает, которые он приводит в пример, оно не призвано вызывать ощущение жуткого, но оно так или иначе изнутри как бы архитектуры, изнутри архитектурного вокабуляра осмысляет те темы и сюжеты, которые как бы жутким и вот всей этой традиции осмысления жуткого были подвергнуты как раз переосмыслению. Да, но вот там, например, есть тема тела, да, и что, в общем-то, тело, как каноническая вот для архитектурных теоретиков и архитекторов тема, она другими авторами, да, которых он изучает, она уже осмысляется радикально по-другому. Да, тело уже не является чем-то целостным, чем-то уютным и чем-то понятным. Оно оказывается фрагментированным, оно оказывается представлено из вот этих вот расчлененных фрагментов. И понятно, что, в общем, чем-то такое привычное для архитектора, который апеллирует к античности или к трактатам Возрождения, для него тело по-прежнему является некоторой целостностью, некоторым порядком из каких-то чисел, из соотношений этих элементов и этих чисел. Вот в то время как Энтони Видлер показывает, что вот есть архитекторы, которые радикально переосмысляют вот это привычное тело, понимая, что в никаком целостном теле уже речи быть не может, оно фрагментировано. И понятно, что из вот этой фрагментации телесности возникает другая архитектура. И она может даже, наверное, не вызывать какое-то ощущение жуткого, и мы его не считаем. Вот, но тем не менее, это фрагментированность, и в архитектуре отражается не во фрагментированности как бы самих элементов, что они могут быть там раздроблены или не раздроблены, или вот в каком-то таком понимании деконструктивизма, как просто какого-то взрыв схемы. Но да, речь идет о том, что там пропорциональный ряд будет там совершенно другой, не будет возникать ощущение целостности и завершенности самой конструкции, будут возникать какие-то сложности с лицом или фасадом, и Видлер тоже это подробно описывает. И современный человек, наверное, уже научен видеть это, ну и, по всей видимости, вот эти архитекторы, о которых Видлер говорит, они как будто бы нас приучили, да, понимать уже в этом смысле наше собственное тело как фрагментированное. И, может быть, и хорошо, что мы как бы уже сейчас не испытываем с этим, ну, каких-то именно сложностей. Мне кажется, они нас продвигают вот по этому направлению.
Знаете, но я бы сказала следующее, да, я так вот все время вывожу на уровень такого симплицизма. Но смотрите, у меня ощущение, когда я рассматривала эти здания многочисленные, с углами, да, с какими-то, так сказать, разъятыми формами, не могла ли эта критика быть связана с некоторым историческим опытом человека? Знаете, если, например, мое поколение никогда не видело войны, ну, или большинство, да, и разрушений, эти здания производят впечатление какой-то новизны и яркости. Но люди, которые видели руины настоящие, да, и, простите, разъятые тела, не дай Господи, могли среагировать на эти здания как на что-то пугающее, да, напоминающее им скорее как бы здание после взрыва, да, где осколки вот торчащие там на крышах и прочее. Не может ли вот здесь быть, да, конфликт поколенческий, который выражается в эстетическом? Александр, как вы считаете?
С одной стороны, я с вами совершенно согласен. Действительно, опыт и опыт восприятия архитектуры и опыт, ну, да, такой просто восприятие мира, конечно, это то, что очень сильно управляет нашей готовностью, да, к какому-либо трудному материалу и вообще к необычным формам. С другой стороны, Видлер все-таки не зря использует концепцию Фрейда. И жуткое – это ведь именно то, что вытеснено. Это не непосредственная память травмы. Да? Это, собственно, задача психоанализа – превратить вытесненное в то, что человеку становится видным и известным, да? О чем он забыл или о чем он не хочет помнить. В этом смысле как раз наоборот, жуткое становится жутким для тех, кто как раз, может быть, непосредственно не переживал этот опыт, но чувствует его присутствие как бы в своей условно-культурной памяти или, ну да, в чем-то, о чем предпочитает не вспоминать. С одной стороны. С другой стороны, еще один центральный инструмент Видлера – это Шкловский и его остранение. Да? Это то, что действительно каждый раз на каждом новом витке развития культуры мы действительно привыкаем к тому или иному языку, и каждый следующий художник вынужден делать какой-то жест, который возвращает нам это жуткое, космос, в каком-то новом виде. И тот эффект, который вы описывали, что эти здания не кажутся вам сейчас тревожащими, это и есть тот эффект, о котором говорит Шкловский. Этот язык стал нормальным, он стал привычным, он освоен рынком в том числе. Это модно, или, может быть, даже уже не модно, и поэтому нам нужны будут новые архитектурные языки. Может быть, даже с ними сейчас есть некоторый недостаток в этом смысле.
Мы сейчас должны выйти на перерыв небольшой. После него мы продолжим разговор о современном городе и почему часто он воспринимается как тревожное, а не уютное пространство. Поэтому прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем на тему «Чем нас пугает современный город», опираясь на книгу британского историка культуры и теоретика Энтони Видлера. Книга называется «Архитектурная жутко. Опыты о современной бесприютности». Также напомню, что наши гости сегодня Марат Невлютов, кандидат архитектуры, преподаватель архитектурной школы «Марш» и редактор книжной серии «Студия Урбаника», и Александр Острогорский, редактор книги, архитектурный критик и исследователь. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну вот, коллеги, мы все время как бы, да, упоминаем Фрейда с его теорией жуткого и так далее. Но в книге, мне кажется, очень важный момент – это анализ изменения представления об архитектуре и отношения к человеческому телу, то есть связь архитектуры и человеческого тела, который Видлер проводит как бы от античности. А вот, может быть, чуть-чуть вы расскажете об этом. Например, да, трудно понять до конца человека, который не специалист, а в чем, собственно, такой радикальный жест, предположим, современной архитектуре по отношению к представлению о классической красоте и гармонии. В архитектуре именно. Вот, может быть, немножко об античных архитекторах и особенно архитекторах Возрождения. Да, вот как они видели архитектуру и человеческое тело, их взаимодействие.
Давайте я начну. Да, Энтони Видлер на самом деле очень подробно рассматривает и сравнивает понимание, представление о теле в эпоху Возрождения, конечно же, потому что, наверное, именно тогда формулируются какие-то достаточно буквальные сравнения архитектуры и тела. Ну, по крайней мере, вот в теории архитектуры обычно каждый раз, когда мы говорим о теле и о аналогичности тела и здания, мы, конечно, вспоминаем архитекторов Возрождения. Мы знаем, что вот есть Альберти, у нас есть Палладио, у нас есть множество авторов, которые акцентировали такое внимание. С одной стороны, там была логика, которую можно там встретить, где сравнивается здание, его какие-то пропорции, его форма с человеческим телом, как наиболее гармоничным и наиболее красивым, да, объектом из мира природы. С другой стороны, мы видим буквальное совпадение между элементами, да, фасад – это лицо, да, вход – это там ноги, там голова – это крыша и так далее. То есть мы видим вот такие аналогии, мы видим какие-то такие сравнения. И, собственно, Энтони Видлер показывает, что такая аналогия, она просуществовала достаточно долго. Да, и, по-моему, он указывает на вот этот момент, момент трансформации, момент изменения в... Ну, на самом деле, у меня подозрение, что это происходит уже некоторым образом в эпоху барокко. Да, но понятно, что Видлер указывает на эпоху Просвещения, говорит, что именно в этот момент формируется представление, и мы читаем тексты Бёрка, Канта о том, что главным образом это нужно аналогию то искать между чувственным, как бы между чувством и зданием. Да, чувство является таким не чем-то телесным, здание, проводится аналогия между зданием и чувством. Вот. И все последующее развитие, да, и то, что происходит в эпоху Просвещения, другой герой Энтони Видлера, архитектор Буле, который делает тоже достаточно интересные действия, превращая вот эту фигуру античного, да, прекрасного стоящего героя с идеальными пропорциями в фигуру лежащую, да, в фигуру тени, да, в тело, которое оказывается вдруг на земле, у моих ног, да, это фигура двойника и так далее. То есть мы видим, что вот в эпоху Просвещения представление о теле меняется. Ну и следующим сюжетом для Видлера становится современность, модернизм, да, и он уже пытается обнаружить, как бы, что происходит, какая эрозия с телом происходит в эту эпоху. И мы снова там как бы видим, что представление о теле, оно начинает модифицироваться. Ну вот достаточно интересно, мне нравится, по крайней мере, рассуждение его про фасад и про отсутствие вот этого фасада, вот этого лица уже у архитекторов-модернистов, которые как бы, ну вот он упоминает архитектора Ле Корбюзье, который предлагает вот эту логику свободного фасада и ленточного остекления, которая в этом смысле оказывается такой оболочкой, просто натянутой на вот эту конструкцию, на этот каркас, и, конечно же, это не отдельное тело, которое выражает некоторое чувство, некоторую душу этого здания, а это, ну, очень далекий уже отход от этого.
Александр, вы хотите что-то сказать, да?
Я хотел продолжить отчасти то, о чем говорил Марат, и добавить, что, мне кажется, именно модернизм является для Видлера тем, той причиной, по которой он вообще начинает говорить о теле, потому что действительно там произошел переход, и тело из из такой аналогии для зданий, из того, на что архитектор должен равняться, как на действительно универсальный образец красоты, превращается, в этом смысле это абстрактное, на самом деле, тело, да, в модернизме превращается в конкретное физическое тело, у которого есть определенные физические отношения со зданием. И Видлер говорит, да, об архитектуре, как об этом говорит еще Корбюзье, но Видлер подхватывает об архитектуре как о протезе, то есть о том, что прямо встраивается в тело и продолжает его. И вот этот переход от абстрактного, на самом деле, тела, которое описано у Витрувия и дальше у архитекторов Возрождения как некий образец, который надо держать в уме, но в реальности этих тел на самом деле не существует. Переход к конкретным телам, тоже, конечно, измеренным и тоже абстрагированным через, эргономику, но все равно уже с очень понятными и конкретными параметрами, которые нужно соединить с параметрами архитектуры, иногда в ущерб тому или другому, но, тем не менее, это уже отношение в реальном физическом мире.
Мне кажется, опять же, читая книгу, я просто думала о том, что модернизм, да, 20 века с его такой отсутствием лица, да, как вы говорили, очень функциональный, а не, не идеальный, да, не представление об идеальном теле, а вот, значит, нужно укрытие для физического тела, и вот строится такое минималистское пространство, которое бы, казалось, отвечает основным потребностям человека, но воспринимается людьми, и в данном случае многими теоретиками архитектуры, как такое безличное, в общем, антигуманистическое пространство. Но не начинается ли это в эпоху Возрождения, когда вот эти вот бесконечные идеальные города, да, то есть это еще и в Ренессансе, да, начинается, но в эпоху, значит, вот как должен быть структурирован город по, так сказать, с точки зрения рационального мышления, да, где потом выясняется, что в таких городах, садах, как угодно, да, жить вообще неуютно, потому что странным образом они не апеллируют ни к чувству, ни к идее гармонического пространства в таком его классическом виде, да, как антропологическом. Тело человека идеально, да, вот как бы из чего исходили архитекторы. И архитектура отражает вот это соотношение частей человека, как бы его манифестирует. Да? И получается, опять же, такой парадокс, что вот это рациональное отношение к пространству, в котором тело должно быть, оказывается, что этому телу, в общем, не очень уютно ни внутри, потому что это очень малое пространство, да, такая клаустрофобия, ни снаружи, потому что модернистские строения, они обезличены. А люди хотят красивости, я скажу простым языком. Да? Почему все-таки все стремятся либо жить в исторической части города, либо хотя бы там быть, да, потому что вот там мы видим во всех этих колоннах, завитушках, фахверхах и все прочее, есть у человека ощущение разнообразия и вот это самое эстетическое чувство, которое вдохновляет. Да, Александр.
Я бы сказал, что тут есть более, может быть, даже общий вопрос. Ведь вот это абстрагирование, оно в каком-то смысле заложено в самой профессии архитектора, потому что архитектор создает или архитектура создает некоторые теоретические конструкции для проектирования большого количества или некоторого универсального подхода к проектированию домов для разных людей. И в этом смысле некая абстракция телесная, да, неважно, является ли она вот такой возрожденческой, значит, античной абстракцией идеального тела или функционалистской, эргономической абстракцией точно измеренного тела или какой-то еще, все равно это становится тем, через что архитектор может взаимодействовать с реальными телами. Архитектор довольно редко строит для одного конкретного человека. Да? В этом смысле это абстрагирование, оно становится как бы неизбежным предпосылкой для вообще существования архитектуры как профессии. И контакт в этом смысле происходит в зоне культуры, мне кажется, контакт между архитектором и человеком. Здание как бы такой посредник. И то, о чем вы сейчас сказали, да, что люди стремятся к красивости, это, конечно, тоже результат некоторого культурного процесса, бэкграунда, знания, насмотренности, каких-то образцов, рынка и так далее, в чем нет ничего ни плохого, ни хорошего, но это действительно тоже не так связано с телом, как мне кажется, как можно было бы подумать. Телесные, в этом смысле, непосредственные переживания, они вообще, кажется, находятся в какой-то другой немножко области нашего опыта, чем то, что мы считаем вот профессиональной архитектурой, скажем так, или архитектурным производством.
А вот скажите, ну, мы как бы, да, уже какие-то рассуждения мы выходим за пределы обсуждения книг, но все-таки как бы старые здания, да, всегда исходили из расчета долговечности, да, во всяком случае строили, как говорится, на века. Особенно это было связано с какими-то зданиями сакрального плана, я не знаю, дворцами и так далее. Ну, даже и не только. И архитекторы так или иначе закладывали в эту идею это как бы красивое старение. То есть здание, когда стареет, оно не должно становиться безобразным. Да? И в этом смысле это учитывалось в декоре. Вот вопрос, в данном случае к вам, как к людям, да? Хорошо знающие как бы, историю архитектуры и так далее. Здания, которые проектируются, да, ну, я бы сказала, начиная с модернизма функционально, и даже вот деконструктивисты, да, о которых мы сейчас говорим, и которые вели это, они вообще закладывают в эти здания идеи долговечности? Или у них как бы есть ощущение эфемерности, что ну, сколько они там простоят, непонятно. Да? Потому что мне кажется, что вот этот эстетический момент, сам факт, как они выглядят, ведь тоже связано с тем, насколько архитекторы предполагают, что это здание будет стоять 100 лет, я не знаю, 200 лет, вписываясь вот, в ансамбль архитектурный, предыдущий, последующий и так далее. Идея долговечности, она как бы стоит на повестке дня? Или нет? Ну, потому что там стекло, там, не знаю, бетон. Насколько это долговечная история, заменяемая, да, без безопасности разрушения здания? Марат, с вашей точки зрения.
Да, ну я бы, наверное, вот так ответил. Даже, может быть, у меня будет два каких-то ответа. И вот первый ответ, наверное, достаточно очевидный, что кажется, что вот архитекторы, о которых говорит Витлер, и архитекторы в целом 20 века, о какой-то временности, о каком-то таком длительном существовании архитектуры не особо как бы сильно заботятся, не особо сильно переживают именно потому, что, да, возвращаясь уже все-таки к Витлеру, к его обозначенной теме жуткого, предполагается, что те сюжеты, которые мы видим в 20 веке и психологически, и политически, они приводят нас к некоторому разочарованию в тех, да, предшествующих сюжетах уютности, целостности, вечности и многих других, которые, да, сюжеты, которые предполагают такую работу дополнительную по созданию вот этой вот, ну, по действию вытеснения, по созданию вот этой целостности. Поэтому как бы архитектура в этом смысле, да, предшествующая вот архитектуре 20 века, по большей части, она стремится к созданию вот этого целостного образа, который, ну, предполагает некоторую уютность и некоторую стабильность. Стабильность будет означать, наверное, какую-то длительность этого здания во времени. Кажется, что вот эти архитекторы о каком-то времени, о существовании там, этого здания в длительности, о его какой-то материальной особенности и хорошего старения, они едва ли задумываются, но в этом, с другой стороны, есть какая-то определенная честность, да, ну, то есть понятно, что можно создать здания, которые будут стоять там по 3000 лет, да, но я думаю, что вот архитекторы, по крайней мере, вот эти архитекторы, они понимают, что, да, действительно, здание не будет стоять вечно, будет изменяться, оно будет умирать так же, как и наше тело. Вот, и может быть, вот это как раз, вот я перехожу уже к второму ответу, что понимание вот этой, понимание смертности, понимание того, что это здание будет в конечном итоге разрушено, уже их приводит к необходимости осмысления вот этой темпоральности здания, о том, как оно будет стариться и как оно будет разрушаться. Вот. И поэтому, собственно, одним из сюжетов, к которому постоянно Витлер обращается, это руины, это фрагментация, это разрушение. Да, то есть и в этом смысле, если их здания, они уже выглядят как руины, то есть они уже готовы к, как бы, к своему разрушению. И вот это, наверное, какой-то второй ответ на вот ваш вопрос.
Александр, а вы что думаете по этому поводу?
Я всегда испытываю потребность защищать современную архитектуру и архитектора.
Я на нее не нападаю, я задаю просто вопрос.
Мне кажется, что очень интересно сравнить это даже с тем, что мы делаем сейчас, и посмотреть на это как на общее изменение отношений человека со временем. Раньше мы бы вели бы, наверное, это, ну, сделали бы это в виде какой-то переписки. И, как мы знаем, бумага один из самых, как ни странно, твердых, да, как бы долгоживущих носителей, да. И наша переписка могла бы длиться годами, а могла бы и веками, да, как это делали мудрецы Талмуда. Вот. То есть изменение отношений ко времени, к производству, к любой материальности, это, наверное, то, что характеризует нашу, ну, всю историю человечества, или, по крайней мере, западного мира. И архитектура здесь не могла бы остаться в стороне. Ее материальность, да, производство ускоряется. Одновременно с этим, мне кажется, что архитекторы действительно, вот, так сказать, эпохи камня представляли, в каком-то смысле представляли себе будущее или интересовались будущим гораздо меньше, чем архитекторы эпохи бетона и стекла. И в этом смысле думали о времени гораздо меньше, чем думает об этом современный архитектор. То есть чем короче жизнь здания, тем больше архитектор беспокоится о том, чтобы угадать момент и сказать что-то актуальное прямо сейчас. Разговор в камне – это разговор с вечностью и так далее. Вот всякие такие банальности. Поэтому мне кажется, да, что с одной стороны вы правы, а с другой стороны это общий механизм культуры, который за этим стоит, за всеми носителями и всеми типами производства.
Вы знаете, а вот у меня вопрос вот какой. Ну, действительно, книга очень интересная, да, и как-то очень хочется потом посмотреть, и что сделали эти архитекторы, и что писали философы и мыслители именно вот взаимоотношения человека, времени, здания, как бы отношения между человеческим телом и зданием, степени комфортности и некомфортности. Но все это делается же на материале, в общем, европейской культуры. И вот это, так сказать, антропоморфный подход, что тело человека совершенно и здание должно отражать или не должно отражать, это связано вот с эстетикой европейского общества на протяжении, да, большого количества веков. Но стоит, строго говоря, поехать посмотреть архитектуру, например, восточную, я не знаю, индийскую, древнеегипетскую, там возникают какие-то совсем другие взаимоотношения между телом человека и архитектурой. А вот насколько книга Видлера, ну, способна, грубо говоря, это как инструмент исследовать и другие общества, или нет? Или это все рассуждения годятся все-таки для определенной культуры? Вообще, насколько такие вещи возможно сравнивать, и насколько, вот, так сказать, с точки зрения Видлера, она может быть распространена на другие культуры, собственно, принципы архитектуры. Александр.
Я думаю, что она, конечно, не может быть распространена, и Видлер сам позиционирует этот текст, конечно же, как абсолютно европейский, и когда он говорит о том, что он исследует некий тип чувствительности, который проявляется в европейской культуре в эпоху романтизма, и в некотором роде Фрейдом только формулируется или артикулируется, то он этим обозначает сферу действия, да, как бы своей теории, да, или своего исследования. Это с одной стороны. С другой стороны, он не случайно обращается там много к тому, как раз разные древние архитектуры воспринимали, например, такие философы, как Гегель, как они использовали этот материал для того, чтобы сформулировать саму суть архитектуры, да, вычленить ее или посмотреть на ее динамику. Хотя эта архитектура как бы не является в этом смысле частью европейского контекста, она является его частью, как то, что европейцами постоянно обсуждалось. Но с третьей стороны можно было бы сказать, что если говорить об этом не как о той части этой книги, которая не посвящена не универсальным культурным механизмам, универсальным европейским культурным механизмом, а профессионально-архитектурным, то можно было бы сказать, что, несмотря на все эти различия, как раз профессионально-архитектурная деятельность, она сегодня стала, ну или за 20 век она стала глобальной. И вот тут очень интересно, что действительно очень много сложной и непростой архитектуры возникает именно там, где эти два взгляда начинают соединяться. Ну, тут можно говорить и отчасти, может быть, и про российскую архитектуру какую-то, но и про китайскую, и индийскую, современную, где, да, другие антропоцентрические, да, или антропологические представления о пространстве, о материальности, о здании, соединяются с теми, которые заложены в профессиональную архитектуру и таким образом все равно накладываются на эти какие-то другие общества и других людей. Самими этими людьми, это не то, что когда какие-то западные архитекторы злые приезжают, да, вот. Это бывают очень интересные и глубокие, яркие работы.
Ну, например, Заха Хадид, да?
Ну, конкретно этот пример, он, мне кажется, не самый удачный, потому что она и с самого начала свою эстетическую программу привязывала, если помните, к Малевичу, да, и к ее исследованию российского советского авангарда. Поэтому тут про нее, наверное, трудно говорить, но есть другие архитекторы, и недавний, например, Присковский лауреат, да, прошлого года из Китая, и несколько лет назад индийский тоже архитектор, почти прямо перед смертью получивший Прицкера, Балкришна Доши, друживший с Корбюзье, его ближайший соратник в Индии, и тем не менее совершенно своим пониманием европейского и индийского контекста.
Если позволите, добавлю. Да, я в этом смысле согласен, потому что Видлер в этой книге, наверное, не претендует и не имеет такой возможности раскрыть все контексты и сделать вот этот как бы инструмент, который описывает жуткое, как инструмент, который описывает любые возможные отношения, несмотря на то, что Фрейд, как мне кажется, он предполагал описание какого-то достаточно универсального знания, универсальной в этом смысле терапии. Вот. Но мне кажется, вот интересный, наверное, момент, что все равно в книге так или иначе появляются сюжеты, которые являются таким специфическим переосмыслением. Да, это осмысление, конечно же, осмысление западное, но тех культур и тех там, элементов, которые все равно мы, наверное, не можем как бы с точностью определить как достаточно наши. Вот. И в этом, как бы, наверное, парадокс самого сюжета жуткое. Да, вот когда он, например, Видлер рассказывает про Помпеи, и понятно, что это как бы античный сюжет, это предшественник, да, наш родитель западной цивилизации, но тем не менее мы его узнаем, мы сюжеты Помпеи узнаем как жуткое, потому что оно всегда казалось как бы нашим, нашей античностью. Вот. Но вдруг мы понимаем, что это не та античность, которую мы как бы видим обнаруженной, да, а сами археологические раскопки предполагают, что у нас было какое-то представление о том, кто наши родители, родители нашей цивилизации, но вдруг мы обнаруживаем какие-то инсюжеты, но вот которые как раз и являются очень привлекательными для архитекторов, для искусствоведов, потому что они вносят на какое-то дополнительное измерение что-то, что в нашей цивилизации вытеснилось, да, исчезло. Поэтому вот обращение к таким древним культурам, в которых вдруг обнаруживается какой-то сюжет, который в нашей западной цивилизации уже почти выморан, он в книге тоже возникает, и в этом смысле, наверное, можно говорить о том, что этот инструмент, он стремится постоянно притягивать какие-то, да, не западные, в том смысле, что они вытесненные.
Да, большое спасибо. Я бы еще с вами продолжала долго обсуждать тем, связанные с книгой или порожденной книгой, вдохновленной невероятное количество, но мы оставим возможность нашим радиослушателям самим познакомиться с книгой, прочитать и понять очень много важных вещей о нас самих. Спасибо вам большое за интересную беседу и надеюсь на будущие встречи. Всего доброго.
Да, спасибо.
До свидания.